Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Добрый вечер.
Сегодня мы продолжим рассказ о космологии Платона. Виктор Петрович, а из чего творит Демиург мировую душу?
Очень необычное начало для сотворения мировой души. Платон пишет, что Бог творит душу из тождественного и иного. Что такое тождественное, что такое иное? Наверное, это то самое некоторое начало, из которого творится мир. А с другой стороны, мы помним из диалога «Софист», где Платон говорит о существовании идей тождественного и иного. Вот почему эти начала и идеи присутствуют в душе? Душа – это удивительное творение, как мы можем почувствовать и на своем собственном внутреннем опыте. С одной стороны, она проста. То есть она абсолютно тождественна сама в себе, она неразделима. А с другой стороны, в ней есть разные начала, как пишет Платон. Начало яростное, разумное и так далее. Поэтому в ней есть какое-то и иное начало. Вот такое вот неразделимое единство тождественного и иного и составляет из себя природу души. Потом уже из этой мировой души с добавлением, как пишет Платон, того, что делится в тела, творятся души людей. Здесь тоже очень важно заметить, что с одной стороны, вот мы помним, Платон говорит о вечности душ. Он даже доказывает, что душа человека вечна. А с другой стороны, здесь, в этом диалоге Тимей, Платон говорит, что эта вечная душа имеет начало.
То есть как-то вечно имеет начало?
Ну вот видите, здесь какой-то парадокс возникает. Да, начало у вечной природы. Но, понимаете, здесь действительно Платон сталкивается с проблемой, которую древнегреческая философия решить не могла. И даже его ученик Аристотель вынужден будет спорить с Платоном. Проблема очень проста. Мир вечен. Почему? Потому что мы не можем представить себе начало времени. Если у времени есть предыдущий момент, значит, у предыдущего момента должен быть свой предыдущий момент и так далее до бесконечности. То есть логика приводит нас к выводу о вечности мира, прошлое и в будущее. Платон это прекрасно понимает, но также прекрасно понимает, что вечность и время отличаются. И в этом диалоге он произносит гениальную фразу, которую будет повторять потом сотни философов. «Бог творит время». Движущийся образ вечности. Вот эта фраза, которую стоит запомнить, движущийся или подвижный образ вечности. Лучшего определения того, что такое время, по единодушному согласию философов, не существует. Мы не будем рассматривать такие определения времени, как форма существования материи. Это даже не определение. Это все равно, что сказать, что кастрюля – это форма существования железа. Это пустословие. Так вот, движущийся образ вечности – вот это и есть время. То есть время связано с вечностью. То, что существует во времени, имеет вечную природу. Такова и душа. Она существует во времени и в этом плане имеет начало. Но, с другой стороны, она имеет вечную природу. И в этом плане, в своей сущности, она бессмертна. Но это вопросы уже такого таинственного, можно сказать, мистического богословия. Может быть, именно поэтому Платон и излагает это в форме мифа, что это вопросы, выходящие за пределы нашего понимания.
То есть, как мы уже сказали, природа души содержит в себе два начала – идеальное и материальное начало.
Да, но Платон, правда, несколько иначе это выражает, как то, что наши души творятся из тождественного, иного и делящегося в тела. Тождественное – это то, что тождественно самому себе, то есть это идеальное начало. А то, что делится в тела, то есть это то, что уже как-то связано с материей. И поэтому на следующем этапе творится уже материя и все, что относится к материальному миру. Платон подробным образом описывает то, на чем останавливаться, я думаю, не имеет смысла, о том, когда, на каком этапе творятся пернатые, рыбы, сухопутные, растения и так далее. Здесь много очень мифологии и имеет мало отношения к научным и тем более философским взглядам Платона, но следует отметить один очень важный момент в учении Платона о сотворении материального мира, поскольку этот момент оказал влияние на последующую, даже не только философскую, но научную мысль. Это учение об атомах. Платон говорит, что наша материя, особенно материя первоэлементов, то есть стихий, земли, воды, огня и воздуха, имеет атомарную природу.
Но ведь и Демокрит тоже учил, как мы помним, об атомной структуре. А вот чем учение Платона отличается от учения Демокрита?
Отличие коренное, и Платон это прекрасно понимает. У Демокрита атомы – это качественные образования. Атомы каждого вещества имеют свою собственную форму. Как мы помним, атомы воздуха или души круглые, точнее шарообразные. Атомы алмаза имеют крючки, которыми друг за друга цепляются и так далее. То есть отличие от атома одного вещества от атома другого вещества качественное. У Платона отличие количественное, математическое. Атомы – это правильные стереометрические фигуры. То есть это кубы, додекаэдры, икосаэдры и так далее.
Но ведь геометрические фигуры – это же абстракция.
Вот в этом как раз и состоит удивительное наблюдение Платона. Какая-то абстрактная математическая структура лежит в основе природы. Это учение Платона многим не было понято. И только лишь в начале 17 века великий Галилео Галилей обратил внимание именно на это учение Платона, на то, что именно математическая закономерность лежит в основе природы. Так что можно сказать, что Галилей – основатель современного математического естествознания, человек, который впервые сказал фразу «книга природы написана языком математики», разрабатывал это свое учение под огромным влиянием Платона. Ну а то, что в основе этого платоновского учения лежат пифагорейские взгляды, это мы тоже с вами, надеюсь, помним.
Напомним нашим радиослушателям, что Пифагор учил о числе, что в основе всего лежит число.
Да, что число является истинным первоначалом мира, что структура всего нашего мира имеет числовую природу. Именно это учение Пифагора развивает Платон, и именно его развивали основатели современного математического естествознания. Поэтому, казалось бы, такая далеко непонятная вещь, абстрактная, непонятная идея Платона оказалась очень близкой нам, современным людям, воспитанным на современном математическом и экспериментальном естествознании. Собственно, в этом и состоит суть учения Платона о сотворении мира, о том, что наш мир имеет начало, начало мира благое, поэтому и мир наш имеет благую природу. Собственно говоря, этические выводы отсюда нетрудно сделать. Если мир наш имеет благую природу, то и жить мы должны соответственно тому божественному замыслу о мире, выполняя ту задачу и цель, которую он давал миру, творя весь мир, живые существа и человека с его бессмертной душой. В этом мы видим схожесть платоновского учения о сотворении мира с христианским учением, но мы увидели и отличие платоновского учения от христианского богословия. Собственно говоря, и отношение к платоновскому этому диалогу в христианской церкви было вот таким вот двояким. С одной стороны, оно, как мы уже говорили, использовалось отцами-апологетами и последующими богословами отцами церкви для защиты христианского учения перед лицом языческих нападок. А с другой стороны, оно служило началом и для различных ересей, особенно гностического и манихейского характера, когда утверждалась вечность материального начала и существование параллельного доброму Богу некоего злого, аморфного, бесформенного, хаотичного начала, которое является источником зла. Но это тоже имеет платоновские корни, и об этом мы с вами тоже говорили на прошлых встречах.
То есть, как мы уже говорили, Платона надо читать с рассуждением, что-то принимать, к чему-то надо критически относиться, соотнося с христианским учением.
Конечно, и я даже бы вообще расширил эти ваши слова на всю философию. Никогда нельзя видеть в каком-либо философском учении только лишь плохое или только лишь хорошее. В любом учении самого, казалось бы, антихристианского философа мы можем найти ростки истины. И наоборот, в учении самого близкого христианского философа всегда можно найти некоторое заблуждение. Это очевидно, потому что философские учения создаются людьми, которые ищут истину. Где-то они ее находят, а где-то, разумеется, ошибаются. Полнотой истины владеет только лишь Бог. Нет ошибок только лишь в Священном Писании. В любой философии есть как гениальные открытия, так и грубейшие ошибки.
Но, с другой стороны, невозможно спорить с тем фактом, что Платон, конечно, оказал огромное влияние на развитие христианского богословия.
Да. Вообще, отцы церкви очень творчески подходили к наследию античных философов. Нельзя сказать, что какой-либо философ оказал определяющее влияние, а другие философы оказались в полном забвении. Но есть философы, которым внимание всегда было гораздо более пристальное, чем к другим. Вот среди этих философов мы можем назвать особенно Платона и Аристотеля. Таким образом, мы можем подвести некоторый итог нашему изучению платоновской философии и сравнению его с христианским богословием. Мы знаем, что многие платоновские положения были восприняты весьма положительно христианскими богословами. Среди таких положений прежде всего мы можем назвать учение о духовности души, об отличии природы души как человеческой, так и мировой от материи, то, что душа духовна и поэтому бессмертна. Платоновское учение о бессмертии души также принималось многими христианскими богословами. Мы можем сказать, что Платон дал совершенно правильный ответ на решение проблемы зла, когда говорил, что источником зла является свободный человеческий выбор. Мы увидели, что Платон единственным из греческих философов учил о сотворении мира Богом, то есть о том, что наш мир имеет начало во времени. Но с другой стороны, платоновская философия положила начало и многим заблуждениям, в частности ересям. Среди таких платоновских положений прежде всего это учение о материи, как об источнике зла и параллельном Богу и независимом от Бога начале. Кроме этого, это учение о вечности души в ее предсуществовании, то есть душа человека будет существовать не только после его смерти, но существовала и до его рождения. Это учение о причине зла, которую Платон видел в материи. Это учение о том, что Бог является всего лишь созидателем мира, а не его творцом и так далее. То есть это еще раз говорит о том, что Платон – мыслитель весьма глубокий. Можно даже сказать, один из самых выдающихся философов всего человечества. Недаром к философии Платона обращались отцы церкви как на Востоке, так и на Западе. Но это показывает также и то, что философия – это весьма серьезное и, может быть, даже опасное оружие, не разобравшись в которой можно сделать очень многие ошибки. То есть философия Платона, как и вообще философия, может помочь нам прийти к истине, а может сделать серьезнейшие и опасные заблуждения.
Ну, для этого мы изучаем философию.
Конечно, философию как попытку познать истину человеческими силами, и философию мы должны знать также, чтобы не делать те ошибки, которые уже сделало человечество.
На этом на сегодня мы закончим, и со следующих передач мы начнем разговор уже об Аристотеле. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.